На всякий случай я сперва вышел в коридор за залом общей работы, где есть зеркало. Правда, оно у нас довольно нервное. По крайней мере, от моих отражений его поверхность регулярно идет рябью. Но я не теряю надежды воспитать в зеркале твердый характер. Все-таки не где-нибудь, а в помещении тайного сыска висит. На этот раз, впрочем, зеркало выдержало испытание с честью. Не дрогнув, явило мне широченную узкоглазую рожу с низким лбом, крупным вздернутым носом и неожиданно аккуратным маленьким ртом. Ладно, как и права, бывает и хуже. По крайней мере, когда за дело берусь я. Вполне удовлетворенный своим внешним видом, я сочувственно подмигнул уроду в зеркале. «Ничего, брат, это ненадолго, крепись!» И шагнул в крошечное по столичным меркам помещение трактира «Сияющий горшок», где кое-как разместились всего 4 обеденных стола. 3 пустовали, за четвертым восседала женщина-великан. Мощная шея, широченные плечи, каждая грудь размером с 1,5 моих головы и удивительным образом контрастирующая с огромным телом миловидное девичье лицо. Леди Лаюки Кепту, личного доверенного телохранителя Его Величества Гурига VIII, ни с кем не перепутаешь. Ничего подобного природа больше не создала.
«Отлично выглядишь», — сказал я, усаживаясь напротив.
«Ай, брось!» — отмахнулась Лаюки. «Я тебе никогда не нравилась, что, впрочем, скорее удача, чем беда. Но я все равно рада тебя видеть, даже таким. Особенно таким».
«Сама просила замаскироваться, я старался».
«Оно и видно, что старался», — усмехнулась Лаюки. «Одно утешение, что никто не застукает меня с таким завидным кавалером. Хозяйка трактира — моя двоюродная тетка. Я попросила ее на час закрыть заведение и никого сюда не пускать. И самой не соваться, пока не позову».
«Ну и зачем я тогда меняла внешность?»
«На всякий случай. Поверь профессиональному телохранителю, избыток предосторожности еще никогда никому не вредил. Хочешь чего-нибудь съесть или выпить? Вообще-то тетушка при всей моей к ней симпатии не лучшая повариха в столице, мягко говоря».
«Спасибо, что предупредила. Ты настоящий друг».
«Ты правда так считаешь?» — спросила Лаюки.
«Что именно?»
«Что я настоящий друг». Я, признаться, опешил. Совершенно не ожидал подобной реакции на свою саркастическую реплику. Но Лаюки смотрела на меня с такой надеждой, словно всех, кого я объявляю своими друзьями, немедленно берут живыми на небеса. Или хотя бы бесплатно пускают в лучшие куманские притоны, например. Поэтому я не стал разбивать ей сердце, объясняя, что просто употребил ни к чему не обязывающее шутливое выражение, а серьезно сказал:
«Ну а как иначе? Кем еще я могу считать человека, вместе с которым мы пересекли болото гнева, и оба остались живы?»
«Только благодаря твоей идее идти порознь», — улыбнулась она. «Ты нас всех тогда спас. Я сегодня все утро вспоминала наше путешествие по Муримаху. Ты и правда был тогда очень хорошим другом всем нам. Что на самом деле удивительно. С Гуригом как раз понятно. Он с кем угодно умеет поладить. А нам с Моти не просто угодить. Мы вредные и очень ревнивые, когда дело касается нашей детской дружбы с королем. И на тебя порой рычали, совсем не по делу, а ты великодушно ничего не замечал».
«Да ладно тебе. Нечего там было замечать. Послушала бы, как лучшие друзья со мной периодически говорят. А что, кстати, с Моти, как у него дела?»
«Неплохо, если не врет. Он же вскоре после нашего путешествия возглавил Муримахскую резиденцию Ордена Семилистника, добился своего, и даже новый великий магистр его до сих пор оттуда не попер, хотя в Ордене ужас, что творится, головы так и летят. То есть, строго говоря, не головы, а задницы с теплых мест. Ладно, про орденские дела ты наверняка знаешь лучше меня. И из первых рук. Я не затем тебя позвала. Рада, что ты тоже считаешь меня другом. Тем лучше. Значит, между нами может состояться обычный дружеский разговор». Она произнесла эту фразу с таким торжественным видом, словно обычный дружеский разговор — дело настолько небывалое, что удается в лучшем случае пару раз в столетие самым великим героям и могущественным колдунам. «Дело в том», — объяснила Лаюки, — «что я собираюсь выболтать тебе служебную тайну. Мне пришлось поклясться честью своих предков, что я не стану давать делу официальный ход. Клятва не является магическим заклинанием, то есть ее нарушение не приведет к моей физической гибели, но приступить ее совершенно немыслимо. Так уж меня воспитали. В формулировке клятвы присутствует запрет обсуждать случившееся с родственниками, возлюбленными, знахарями, иностранцами, слугами, государственными чиновниками, случайными собутыльниками и так далее. Всего 45 пунктов. Не думаю, что ты горишь желанием выслушать до конца. Однако там нет ни слова о близких друзьях. Подозреваю только потому, что образ жизни королевского телохранителя обычно не способствует возникновению близкой дружбы с другими людьми. Правда, строжайший запрет болтать о дворцовых делах с друзьями содержится в моей служебной инструкции. Но это как раз не беда. Инструкция — не фамильная клятва. Ее нарушение — не крах всей жизни, а обычное должностное преступление, ответственность за которое я в случае чего готова нести. Ради блага его величества я намерена использовать эту лазейку и исключительно по-дружески кое-что тебе разболтать.
«Ничего себе, что творится!» — растерянно откликнулся я. «Тогда погоди немного, мне нужно покурить и вспомнить, как отлично мы проводили время на Муримахе. Надо как следует укрепиться в своих дружеских чувствах, если от них зависит честь твоих предков. Не хотелось бы их подвести».
«Давай!» — кивнула Лаюки. «Вспоминай! Можешь начать с вурдалачьих ягод. В какого огромного кота ты тогда превратился? И как лихо за один присест сожрал окорок, которого нам всем должно было хватить минимум на полдюжины дней?»
«А потом проснулся на дереве. Голый, как дурак».
«Да ладно тебе. Умные люди тоже иногда раздеваются догола. Лично я на своем веку даже голого профессора видела». «Ладно, будем честны. Двух голых профессоров».
«А я ни одного. Представляешь?»
Печально признался я.
«Не беда», —
утешила меня Лаюки.
«Какие твои годы? Налюбуешься еще».
Мы изумленно уставились друг на друга, словно бы не в силах поверить, что и правда несем такую чушь, и расхохотались. После чего я вполне предсказуемо осознал, что мы с Лаюки вовсе не притворяемся старыми друзьями. Мы и есть самые настоящие старые друзья. Просто давно не виделись, но с учетом наших профессий это вполне объяснимо. Мне приходится отсыпаться в холоме, а Лаюки вообще практически неотлучно находится при короле, с редкими перерывами на созерцание голых профессоров.
«Ладно, чего тянуть?»
— отсмеявшись, сказала Лаюки.
«Или я скажу это сейчас, или никогда не решусь. Слушай, друг, у нас в замке Рулх магистры знают, что творится. Сегодня с утра один придурок напал на короля».
Я не заорал «что?», только потому, что утратил дар речи. Покушение на его величество. А тайный сыск до сих пор ни сном, ни духом? Так не бывает. Потому что так не бывает. Точка. Знать ничего не хочу. Или Джуфин все-таки в курсе. Однако вряд ли он стал бы это скрывать. Не то чтобы он обо всем подряд мне рассказывает, но о самых странных происшествиях обычно все-таки да. Просто на всякий случай. Вдруг какую-нибудь судьбоносную глупость скажу. И клятвой молчания его не свяжешь. Не изобрели пока таких клятв.
«Справедливости ради, покушение было совершенно нелепое», — продолжила Лаюки. «Никаких боевых заклинаний, даже без оружия, хвала магистрам, обошлось. Этот придурок просто попытался зашибить короля стулом». «Стулом, сэр Макс!» «Поднял его в воздух силой какого-то чудодейственного заклинания из арсенала ярмарочных фокусников и заставил устремиться в направлении королевской головы».
«Дурость какая!» —
вырвалось у меня.
«Вот именно. Тем не менее, некоторая опасность для королевской жизни все же имела место. Тем более, что меня рядом не было. Дома я за королем по пятам не хожу. Замок Рулх считается совершенно безопасным местом. Вернее, считался до сегодняшнего дня».
«И чем дело кончилось?»
«По словам придворных, присутствовавших при инциденте, Гурик ловко поймал стул за ножку и разбил его в щепки. А потом, только не падай, отпустил покусившегося на него придурка,
«Отпустил?»
Лаюки нетерпеливо кивнула.
«Именно. Не на улицу выпустил, конечно. Схватил за шиворот и увел куда-то темным путем, с глаз долой. Говорит, на другой континент. Куда именно не уточняет, но мне ли не знать, что большая часть наследных королевских темных путей, по которым можно провести даже неспособную к магии свиту, проложена в Уандук. Зная Гурига не первый год, не сомневаюсь, что он этому негодяю еще и денег дал. Не мое дело, конечно, но, по-моему, несправедливо. За покушение на убийство следует наказывать, а не вознаграждать».